В Москве он жил у моих и у своих друзей, у Катанянов. Дом их сам по себе интересен. Это бывшая квартира Лилии Юрьевны Брик со всеми уникальными картинами, скульптурами, мебелью, что осталось после ее смерти, со всем ее архивом. Я думаю, что Сережа, помимо дружбы с Катанянами, останавливался там еще и потому, что атмосфера этого дома соответствовала его творческому миру. Иногда он выдумывал, вернувшись из Москвы в Тбилиси, что чемодан, с которым он приехал, чемодан самого Маяковского, а это осталось в квартире Лилии Юрьевны Брик. Все это он придумывал, но без выдумки и игры он жить не мог. Говорил Сережа постоянно. Он был из тех людей, которые не могут остановиться. Кстати, это, в общем-то, очень утомительно общаться с таким человеком. И когда ты сама устаешь, то не очень легко идешь на такой контакт. К сожалению, я иногда попросту убежала от этих встреч, о чем сейчас очень жалею. А разговоры, ну, все в этих разговорах, как в его подарках. Все неважно и важно. От уникальных рассказов про тюрьму, хотя половина из них, я думаю, тоже выдумана, до его выступления на той же пресс-конференции в Голландии. Правду от вымысла не отличишь. Я не слышала, чтобы он особенно много рассказывал про свои замыслы, как любят, например, делать некоторые режиссеры. Но с ним мог состояться, например, такой разговор. «Сережа, что вы будете снимать? Демона. Я хочу снимать демона». «А кто демон? Ну, не знаю. Плисецкая прислала мне телеграмму, хочет сыграть демона. Но это старуха, разве я буду ее снимать?» Между тем, в это же время слались телеграммы Плисецкой с предложением играть демона. В этих разговорах бывали иногда и какие-то обидные вещи, но всегда это был фейерверк, а обидные вещи, ну, просто для красного словца. Он даже на стуле не мог сидеть просто так, как все люди. Непременно залезал верхом, потому что делать просто так для Параджанова невозможно. Ну, а может быть, болела спина, и ему нужно было обязательно облокотиться обо что-то. Конечно, он был уникальным кинорежиссером, но в душе, я думаю, он был художником-мистификатором. Сережа любил делать из своей жизни легенды. В этом он похож на Сальвадора Дали, про которого тоже рассказывают бесконечные легенды и мифы. Но если бы после Дали остались только картины, он, я думаю, не был бы так знаменит. Ну, например, известен визит к Сальвадору Дали Арама Хачатуряна. Хачатурян приехал, его проводили в огромный зал, где за пустым столом стояло только одно кресло. «Ожидайте», – сказал ему мажордом и ушел. Послышалась музыка, танец с саблями Хачатуряна. «Как это прелестно и деликатно со стороны Дали», – подумал Хачатурян. Музыка нарастала, наконец заполнила весь зал своим звучанием, открылись двери, и с саблей в поднятой руке совершенно голый Дали пробежал через весь зал в другую дверь противоположную. Она захлопнулась, музыка стихла, затем пришел мажордом и сказал: «Аудиенция закончена». Но эта легенда постоянно передается в рассказах, когда говорят о Дали или о Хачатуряне. Вот такой же был и Сергей Параджанов. Прийти в гости и просто выпить чаю он не мог, и поэтому сообщал: «Только что меня навестил персидский шейх, который подарил мне вот этот перстень с бриллиантом. И если он тебе нравится, возьми, носи». Или что-нибудь придумывал про чашку, из которой пил. Или тут же нарядит всех сидящих за столом в какие-то немыслимые одежды, найдет какой-нибудь сухой цветок, приколет кому-нибудь к платью и заставит носить весь вечер. Ему скучно было жить просто так. У Параджанова был тонус не среднего человека. Его жизненный тонус, его энергия была завышенной. Отсюда быстрый разговор, громкая речь, жестикуляция, вечные придумки, громкий хохот. Причем порой хохот был просто неадекватным, не на смешное. Он мог оставаться равнодушным к явно смешному и смеяться совершенно неожиданному. При всем этом абсолютная естественность. Он говорил всегда то, что думал. И если, например, его спрашивали о том вечере, когда он принимал таганку у себя в Тбилиси, он отвечал: «Ну что вечер? Ужасный вечер. Пришла Демидова, срезала зонт и сразу же ушла. Вот и все, вот и весь вечер». Параджанова нельзя определить одним словом. В нем было, ну, все намешано. Вы у меня спросите, он был вор? Я отвечу: может быть. Правдолюбец? Да. Честнейший человек? Конечно. Гений? Безусловно. Обманщик? Может быть. Бездарь? Никогда. А где был источник, из которого он черпал эту свою неиссякаемую энергию? Не знаю. Во-первых, я думаю, что источником, может быть, была сама его судьба, ощущение своей миссии. Причем с годами это ощущение росло. И он даже служил этому, служил выдуманной легенде, причем выдумал ее сам. С другой стороны, болезнь. Не знаю, как диабет проявляется и как он влияет на тонус, но думаю, что это тоже оказывало свое влияние на него. Тюрьма. Я видела, кстати, письма из тюрьмы, адресованные Лилии Юрьевны Брик. Каждое письмо – это коллаж. Вставить в рамку и повесить на стенку. Вообще все, чего касались руки Параджанова, надо бы вставить в рамку, ибо все это произведение искусства. Этим он, кстати, многих заразил. И Васю Кутаняна, и меня. Мы жили с Катанянами рядом по соседству на даче, и под влиянием Параджанова бесконечно, Вася в большей, конечно, степени, делали коллажи, лоскутные занавески и наволочки, собирали икебаны, шили какие-нибудь лоскутные юбки и кофты. Тут всюду Сережина влияние. Собирала, например, я маленький букетик цветов и посылала его Васе, ну, не просто так, а в красивой вазочке, что-нибудь на вазочку приклеив или обвязать эту вазочку каким-нибудь редким бантиком, цветочком. Получался Васин коллаж. А Вася, например, приклеивал мои фотографии, ну, например, в Сережиной шляпе, на какой-нибудь плакат известной фирмы. Получался Васин коллаж. Но мышление, опять-таки, Сережи Параджанова. Словно и сделал-то это сам Сережа. Параджанов очень любил людей талантливых. В этом смысле, можно сказать, он был немного снобом. Но это не классический снобизм. Он просто очень чувствовал и любил талантливых людей. И всем им поклонялся, делал им подарки, общался с ними. Он хотел, чтобы память о нем осталась именно у талантливых людей. Не было, пожалуй, ни одного талантливого человека, которому Сережа в свое время что-нибудь да не подарил. Например, Андрею Тарковскому в их последнюю встречу он подарил кольцо. А Майя Плисецкая, когда выступала в Тбилиси, была просто завалена Сережиными фантазиями. Талантливых людей он находил не только в творческом мире. Это могли быть и воры, всякого рода странные люди, авантюристы. Авантюрист? Да, но он талантлив, говорил он. А тот милиционер, которого я увидела в его доме в свой первый визит, стал потом постоянным посетителем, потому что он был талантливым милиционером. Банальных людей вокруг него я не видела. Параджанов их попросту не замечал, не выносил. Писали, что Параджанов был абсолютно аполитичным, и непонятно, за что его посадили в тюрьму. Я вообще не знаю глубины этой истории. Одни говорят, что посадили его в 73-м не за политику, а за то, что был чересчур яркой личностью. Другие пишут, что посадили его за какие-то гомосексуальные или спекулятивные дела, но совсем не за политику. А что касается политики, ну, я думаю, что хороший художник всегда аполитичен. Ему не до политики, но в то же время художник всегда в конфронтации к существующему строю. А Параджанов был чужаком. Он не соответствовал тому строю, в котором жил. Он очень выделялся, поэтому сразу мерещилась политичность, аполитичность. А ему было на это плевать. Параджанов был неугоден, а такого человека, естественно, хочется убрать, не разрешать ему работать, хочется убрать с глаз долой. А за что? Ну, найти повод всегда можно. И я, например, никогда не слышала, чтобы Сережа говорил прямо о политике, но о чем бы он ни рассказывал, его мировоззрение всегда было ясно. Его фильмы гениальные продолжали его жизнь, а его жизнь абсолютно отражалась в его творчестве. Одно дополняло другое. Как, кстати, в случае с Дали, недаром он не вспомнился. Фильмы Параджанова дополняли его. Он, фильмы, где начало, где конец, что изучать вначале, не знаю. Я видела, например, фотографии людей, которых Параджанов находил. Он отбирал их, когда начал делать легенду о Сурамской крепости. Я видела, как он наслаждался этими поисками. Ему даже не важен был результат, куда значительнее было наслаждение, с которым он пристраивал какую-нибудь тряпочку, одевал своих актеров, как он гордился, когда что-нибудь получалось, как он радовался, находя уникальные украшения или реквизит. Он все умел делать сам, и когда та же легенда о Сурамской крепости получила на каком-то фестивале награду, но не ему, а за работу художника, не то за операторскую работу, я не помню, мне было смешно. Потому что это все было Сережа, это были его руки, его почерк. Я просто вижу, как именно он одевает актеров, декорирует кадр, делает почти весь фильм собственноручно. Тряпочки, аппликации, вышивки, камни, старые ковры – это было его страстью. Он из всего делал спектакль. Например, в Тбилиси. Был вечер в Доме кино в Тбилисском, посвященный режиссеру-документалисту Василию Катаняну и его жене Ине Генц, специалисту по японскому кино. Но они же были друзья Сережи. Параджанов декорировал этот вечер и сделал из него фейерверк. Там были какие-то грузинские красавицы в шляпах и длинных вечерних платьях, которые просто сидели на сцене и украшали. Женщина за пианино сидела в такой же шляпе, а двух маленьких мальчиков Сережа одел в матроски, но не обыкновенные матроски, а придуманные им самим. Получился спектакль из ничего. Но этот спектакль всем запомнился, и о нем много написано. Я понимаю, что воспоминания современников всегда немного ущербны, узки. Ну, например, когда читаешь воспоминания современников о Пушкине, то удивляешься, но как же они не понимали, что рядом с ними живет гений, которым изначально прощается все, а они вспоминают какие-то мелкие конкретные факты жизни. Но в то же время, если бы не эти конкретные заметочки, может быть, мы не сумели бы понять в более широком смысле того же Пушкина. Чем конкретнее, детальнее воспоминания современников, тем, я думаю, они лучше фиксируют, может быть, даже и душу времени. Без обобщений и расширенного понимания. Это, в общем, некий второй этап. Поэтому мне и хочется вспоминать только какие-то конкретные вещи, которые я вижу абсолютно материально перед глазами. То, что врезалось и осталось, но именно в моей памяти. Сергей Параджанов заразил своим маскарадом всех, кто с ним общался. Но, например, когда Катаняна приезжали в Тбилиси и шли к Сереже в гости, то Инна, прибалтийка с немецким воспитанием, очень пунктуальная, дисциплинированная, шла в обычной английской юбке, в какой-нибудь буржуазном жакетике, но на голове непременно параджановская шляпа. Меня иногда обвиняют в декоративности на сцене. Я обожаю наворот тканей, не шитых, просто драпированных. Я очень люблю шляпы, но тут даже не в шляпах дело, а в том, чтобы уйти от скучного, запрограммированного быта, превратить жизнь немножко в игру, не то чтобы не всерьез к ней относиться, но не так драматически. И этому научил меня Сергей Параджанов.